Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. И сегодня моим собеседником будет протоиерей Сергий Рыбчак, настоятель Петропавловского храма города Полевской. Мы с вами, отец Сергий, разговариваем в праздник Покрова Божьей Матери. И прежде всего разрешите вас от всего нашего радиоканала, от всех сотрудников, поздравить вас, ваших прихожан с этим замечательным праздником. И первый же вопрос стоит вот в чем. У нас в основном в средствах массовой информации, и даже, к сожалению, иногда в таких вот вроде бы склонных писать о православии, праздник Покрова прежде всего подается как некий такой фольклорный праздник, такой этнографический. Вот там свадьбы, вот такие-то обычаи, такие-то приметы. Все-таки для православного христианина что прежде всего вот в этом празднике, что главное, что надо выделять?
Спасибо. Я благодарю вас за поздравления. Взаимно поздравляю вас, всю православное радио, телевидение и всех православных христиан с этим для нас очень радостным праздником. И радостен он был всегда для нашего народа. К сожалению, может быть, даже и не столько связан вот с пониманием сакраментального смысла, хотя надо сказать, что народ все-таки понимал, в чем, и поэтому этот праздник всегда пользовался особой теплотой, встречался, радовался. Ну и, конечно же, да, окончание и полевых работ, когда есть возможность и свадьбы сыграть, и немножко отдохнуть от дел праведных, потому что труд крестьянина, а вы знаете, что это было основное сословие в Российской империи. На нем, на этом сословии лежала вся ответственность за содержание и высшего класса, и среднего, и самого государства, и отовсюду. И в солдаты из крестьянства набирались, и пахали они, пахали и пахали. И труд этот был действительно тяжелый, адский труд, и поэтому, когда хоть какая-то была передышка, отдых, да еще и связано со святыней, с внутренней верой, с переживанием, конечно, народ это воспринимал действительно с великой радостью. Сегодня, конечно, этот праздник уже больше связан со свадьбами, чисто с такими традициями, как правильно заметили, что в средствах массовой информации так и подается, что время празднований, свадеб, гуляний и так далее. Но для нас, христиан православных, и особенно на Руси так повелось, наша церковь сразу узрела главный смысл этого праздника. В тех очень сложных, порой житейских ситуациях, мы помним, что исторически этот праздник связан был с событиями, когда надежды ни на кого не оставалось, кроме на Господа Бога и заступничества Божьей Матери, в тех обстоятельствах, когда наши же предки-славяне, Царьград, обложили, им должны были взять, отсутствие дружины, отсутствие войск, просто-напросто привело бы к падению Царьграда. И вот эта молитва во Влахернской церкви и явление Богородицы, которое простирает этот свой покров над всеми молящимися, вот в этом и есть главный смысл того, что в каких бы обстоятельствах мы ни находились, наша искренняя молитва и просьба к Богу и заступничеству Богородицы, она всегда вознаграждается и благодатью, и помощью, и изменением обстоятельств. Но самое главное, человеку ведь всегда требуется честность, благоговение, искренность в своей молитве, в своей просьбе. Господь ведь, если и намерение целует человека, но уж тем более искренняя молитва, она не остается незамеченной. И вот этот покров, материнский покров, ведь любой человек рождается, он знает, что такое любовь к матери. И когда он видит такую же материнскую заботу со стороны Богородицы, ну как человеческое сердце христианина, верующего, может не трепетать от такого заступничества, от такого покрова, от такой заботы Пресвятой Богородицы. И вот это русский народ увидел, православный народ увидел в этом празднике. И поэтому это и есть самое главное, что мы празднуем, чему мы радуемся.
Христиане других конфессий, в частности протестантских, упрекают православных за некое языческое уклонение в почитании Божьей Матери, какое-то преувеличенное почитание Божьей Матери, оснований, к которому они не видят, предположим, в Евангелии. Вот что можно было бы ответить людям, которые говорят о том, что ваше почитание Божьей Матери подчас превышает, допустим, почитание обычных святых и, может быть, даже заслоняет отчасти Христа. Бывает действительно такое, или это вот все-таки клевета, так скажем, какая-то на православие, или бывают какие-то вот действительно уклонения в этом?
Ну, безусловно, ведь не бывает дыма без огня. И, к сожалению, действительно, иногда есть такое, скажем так, уклонение от тех, от того догматического, в первую очередь, учения и определения Вселенских соборов, где мы понимаем, что Спасителем мира, Искупителем мира, Искупителем грехов человеческих является только один Господь наш Иисус Христос, вторая ипостась Святой Троицы, воплотившийся нас ради и нашего ради спасения. Вот. И, конечно же, мы также глубоко понимаем, что без свободной воли, волеизъявления принять эту благодать и согласиться с волей Божией, стать матерью того, кто спасает мир, спасает человечество от рабства греху. Без этой свободы воли и волеизъявления, конечно же, не произошло бы ни воплощения, ни спасения рода человеческого. А для того, чтобы нашлась такая голубица, такая траковица чистейшая, понятно, что не один десяток поколений должен был искренне глубоко стремиться к Богу и через эту пелену греха стремиться хоть к какой-то действительно чистоте духовной и душевной. И все эти чаяния, многие тысячи лет, чаяния именно пришествия Мессии Спасителя, конечно же, они воплотились вот в Богооткровице, которую мы так мы величаем и называем Богородицу. И действительно, ее заслуга, как ее, эту заслугу не понимают именно протестантские так называемые деноминации. Почему? Потому что по их представлению ничего особенного нет, что вот она родила Сына Божия, ей дана была эта благодать. Но если мы будем рассуждать именно таким образом, нечестивым образом, то тогда можно было бы и на 100 лет раньше, и на 100 лет позже, и любой женщине можно было бы дать эту, скажем так, благодать и возможность родить Спасителя мира. Но этого не происходило. По одной простой причине, что род человеческий должен был избрать праведников, которые в роду их именно должна была родиться эта чистейшая девица, которая станет впоследствии Богоматерью. Более того, в Евангелии есть достаточно, по-моему, утверждений. Сама Богородица, когда она приходит к своей сроднице Елисавете, она возглашает: «И ублажат мне все роды». За что ублажат? И как ублажат? Конечно же, в почитании ее, как действительно той, которая стала дверью для нашего спасения. Поэтому мы почитаем Богородицу, безусловно, воздавая ей почести, как честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, но в то же время мы, в отличие от католической церкви, никогда не принимали такого учения о том, что Богородица является соискупительницей. И особенно, когда мы говорим о том, что действительно единственного, кого мы называем безгрешным, это только один Господь наш Иисус Христос по своей природе человеческой в том числе. А Богородице мы так не учим. Это не православное учение. Вот. И в этом плане, да, вот такой, если говорить, более яркий крен в сторону действительно обожествления, в том числе и Богородицы, это, к сожалению, вот учение католической церкви. Но и, естественно, от католической церкви очень многое к нам перешло. Там, где, ну, скажем, чаще всего проявляется духовное и, ну, скажем, богословское невежество, там действительно происходит крен. Потому что действительно Бог далеко, а Богородица, вот она рядом, она такая же, как и мы, по человечеству своему, и поэтому к ней, как к матери, обращаются многие. И поэтому действительно иногда культ Богородицы затмевает почитание, богопочитание, в том числе Иисуса Христа, как Искупителя. Это есть, Но это мы должны обличать, мы должны об этом говорить, об этом мы должны учить. Вот в этом и заключается главная наша задача всех священнослужителей, чтобы научить народ правильно верить, правильно исповедовать свою веру и правильно строить свою духовную жизнь, в том числе и в богопочтении, и почитании Богородицы и святых, как это учит Православная Церковь.
И отец Сергий хотел зачитать один апокриф, я не знаю, насколько он современен, или это переработка какого-то старого апокрифа, но мне показался очень интересным, вот в свете того, о чем вы говорили. «Как-то Христос спросил апостола Петра, привратника небесных врат, о некоторых странного, точно уж не святого вида людях, которые все чаще стали попадаться в раю. Апостол ответил, что он их не впускал, и предложил поискать место, откуда они проникают». И вот в дальнем укромном уголке спасители Петр увидели Божью Матерь, которая распускала свой голубенький поясок и опускала нитку вниз. А по этой нитке карабкались в рай те, кому там быть вроде бы не полагалось. Петр хотел было вернуть все к установленному порядку, но Господь удержал его. «Оставь, она лучше знает, что нужно делать». Вот в подобного вида апокрифах нет какого-то уклонения вот в ту сторону, что Божья Матерь больше любит мир, чем ее сын, что именно вот к ней надо обращаться прежде всего за заступничеством и за спасением.
Ну вот это, к сожалению, как раз-таки и хорошая иллюстрация вот такого искажения и представления о Божьей Матери и о Господе нашем Спасителе Иисусе Христе. Этот апокриф очень старый, я даже, честно говоря, не знаю, откуда он, от происхождения его. Вот. Но вот здесь что сразу бросается в глаза? Вы уже правильно сказали. Господь меньше любит и более строг в своих, скажем, в своем суде,
то есть чем, он строгий судья,
да,
а
чем Богородица.
Богородица,
да,
адвокат.
Вот, по сути дела, это и есть искажение православного вероучения. Бог есть любовь. И только любовь. И поэтому всякий человек, всякое человеческое существо в своем духовном совершенстве в первую очередь стремится к обладанию этой любви, как дара Божия, как апостол Павел говорит, что это совокупность всех совершенств, совершенств всех добродетелей. И если есть смысл христианской жизни и веры, так он только и выражается в одном – в любви. Поэтому апостол Иоанн Богослов, любимый ученик Господа, говорит, если вы пребываете в любви, вы пребываете в Боге. И разве это не главная иллюстрация того, к чему Господь призывал всю свою земную жизнь и после этого? Ну, апокриф – это сказка, конечно же, сказка, это придумки. И
но
тем
за
более,
ней стоит некоторое,
да,
мировоззрение.
Ну, вот такое вот мировоззрение, к сожалению, оно существует, и надо его опровергать. Дело в том, что в Царство Божие приглашаются все. Господь говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. И поэтому приглашает Он действительно каждого грешника. Принеси свое покаяние, следуй за мной, и ты будешь там, где и я, в Царстве Любви. В Царство Небесное никого, во-первых, не загоняет. Ну и вопрос о том, что кого туда не пускает.
Пропускного режима там нет.
Там нет пропускного режима. Дело в том, что сам человек, душа человеческая, которая не стремилась ко Христу Богу, не стремилась к этой любви, она и не стремится в Царство Божие. Вот в этом и есть главное понимание того, что кто входит в Царство Божие. Кто хочет, тот и входит. А кто не хочет, туда никто не может загнать.
Контрабандой тоже не зайдешь.
Да. И вот такой стоит жестокий там апостол Петр, который по-католически определяет. Вот у тебя есть 999 дел, добрых дел, а одного тебе, к сожалению, не хватает для того, чтобы получил вот билетик в Царство Небесное. Поэтому вот сразу же кто? Богородица. Богородица спасет, каким-то черным ходом пройдет и так далее. Во-первых, если мы опять же вернемся к Священному Писанию, вспомним первое чудо, которое Господь сотворил в Кане Галилейской. И когда не доставало вина уже на этом браке, кто обращается ко Христу действительно с просьбой? Но вот дальше очень важный момент. Она этим слугам говорит, все, что он вам скажет, все сделайте. Вот, по сути дела, это и есть главная заповедь Богородицы. Что, чему учит ее Божественный Сын, вот это исполните, и это она сама готова поддерживать, исполнять и этому всегда следовать. Ибо она первая христианка, по сути дела. И поэтому Священное Писание, оно совершенно опровергает такого рода апокрифы. И, конечно же, это чисто вот опять же та народная среда, где процветает невежество. И, к сожалению, потом и возникает такого рода культопочитание чрезмерные, в ущерб действительно православному вероисповеданию.
Когда мы говорим «покров», Божья Матерь покрывает нас своим амофором. Если говорить не в историческом смысле, как это вот было в видении святого Епифания и блаженного Андрея, а в метафизическом смысле, от чего покрывает нас Пресвятая Богородица? От чего спасает ее покров? Почему он спасает не всех, не весь мир? Почему вот тогда вот эти все беды, катастрофы, стихийные бедствия и страшные всякие происшествия?
Ну, во-первых, опять мы вернемся к главному пониманию, что Бог есть любовь, и все те, кто в Царстве Божьем, в том числе и сама Пресвятая Богородица, они все служители любви, и поэтому поступать они могут только по любви, божественной любви. А любовь – это не насилие, и поэтому кого-то насильно загнать куда-то в добродетели или в Царство Божие, это ну просто немыслимо и невозможно. И поэтому действительно, если человек хочет, если он хоть какое-то проявляет желание, молитву, действительно, и Бог помогает, и Богородица заступничество, и молитвами святых, которых мы действительно укрепляемся в чем? В самом главном. В борьбе со своими грехами и на пути к спасению. Все. И в этой борьбе, а это и самая суть нашей духовной жизни, в этой борьбе и приходит помощь Божия. В этой борьбе, конечно же, и покров Пресвятой Богородицы, он нас защищает и покрывает, в первую очередь, от тех излишних, может быть, искушений со стороны бесовских сил в том числе. Потому что мы знаем, что есть страсти человеческие, как следствие испорченности природы. Действительно, есть искушение мира сего, но есть и прямое демоническое, вот, скажем так, нападение на человека, на его душу и так далее, со смыслом погубить. И поэтому действительно то, что сдерживается Пресвятой Богородицей всеми небесными силами, и, конечно же, за молитвы и святых, в том числе наших небесных покровителей, вот, это, конечно, то чрезмерные нападки, в первую очередь, бесовских сил. А все остальное, усилие, внутренняя борьба, оно должно быть со стороны человека, каждого человека. Если мы этого не будем проявлять, своего усилия и желания, ну, к сожалению, мы будем вне этого покрова в том числе.
По-моему, у Феофана Затворника есть такое рассуждение на праздник покрова. Он говорит, что Божья Матерь-то покрывает нас своим покровом, но мы, как непослушные дети, мы иногда вот начинаем, как младенец иногда раскрывается, мама его укрывает, а он ножками, ручками начинает отталкивать этот покров от себя. И, в общем, сами мы из-под этого покрова и уходим. Я хотела вот еще о чем спросить, отец Сергий. Часто люди жалуются на то, что вот молимся-молимся, а помощи никакой нет. Вот почему может быть такая ситуация у человека в жизни, что ответа он не видит на свою молитву, ну, от Пресвятой Богородицы, допустим, если он читает акафисты каждый день отдельные иконы, ездит в паломничество к определенным иконам, прикладывается, просит о чем-то, а результата не получает?
Ну, что я могу сказать? Зачастую, ведь основное средство духовной нашей жизни – это, конечно же, молитва. И вот здесь очень много, вот я наблюдаю в том числе и в собственной практике пасторской, что люди иногда просто превратно понимают, что такое молитва. Иногда молитва считается только лишь вычитывание правила, регулярное и обязательное. Без всякого внимания, действительно без всякого благоговения, без покаяния и порой даже неискренне. А ведь для других, может быть, молитва считается только вот помолиться своими словами. Вот. И очень немногие понимают, что действительно молитва – это очень важный труд, может быть, и нелегкий труд, но труд, который всегда вознаграждается, если этот труд искренний и правильный. Если мы подходим чисто формально к чему-либо, ну, это даже и касается не молитвы, любого нашего дела, даже обязанности по работе или обязанности в семье, или, пожалуйста, в отношении самого себя. Если мы подходим формально и неискренне, то, безусловно, мы всегда получаем либо расстроенные отношения, либо расстроенное дело, ну и в конце концов свое личное состояние, которое приводит к унынию и так далее. Так вот, правильность, вот я сейчас как раз вспомнил один очень интересный пример митрополита Антония Сурожского, который вспоминал, как он молился с бабушкой своей, и после этой молитвы он оставался один и просил, чтобы Господь ему сотворил такое же чудо, как было с бабушкой. Ему очень нравилось, как она вытаскивала свою вставную челюсть, ложила в стаканчик с водичкой, и он все детство просил именно такого же чуда. А когда он повзрослел, он говорит, я был Богу всегда благодарен за то, что он не исполнял мои молитвы. Потому что когда он повзрослел, он понял, чего он просил. И Господь, надо вот здесь вот заметить, что, конечно же, Господь – это не компьютер. Вот если я отчитал акафист или там отчитал правила, вот Господь вынь и положь то, что я хочу. А если это не полезно тебе, если это не полезно твоему ближнему, если это не полезно вообще и твоей семье, и обществу и так далее. Господь не компьютер. Нельзя загружать нужную программу и требовать своего по своему собственному разумению и желанию. Поэтому действительно Господь, как божественная личность, ищет в первую очередь добра человеку, который выражается в направлении его ко спасению души. Если человек это понимает, если он уже разумен, тем более если он воцерковлен, то не составляет большого труда разуметь, ну скажем так, волю Божию в данной ситуации, то, о чем он просит. Понятно, что мы вот сейчас говорим немножко абстрактно, что в каждом отдельном случае это надо... Я просто с этим часто встречаюсь на исповедях, когда человек приходит и говорит, вот я молюсь, 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 и ничего не происходит. И потом потихонечку выясняем, о чем же ты молишься, что ты просишь у Бога. И вот еще один пример о молитве, по-моему, у старца Силуана Фонского, там есть такой пример, когда он много раз просил Бога, чтобы там, по-моему, какая-то у него болезнь была, чтобы она отошла, чтобы ему более внимательно, искренне вот, молиться, стоять на молитве и так далее. Но Господь как бы не слышал его молитвы. И потом он вдруг понял, что Богу гораздо важнее твое терпение в этой болезни, чем твоя молитва, может быть, даже немножко дежурная на, там, перед иконами и так далее и тому подобное. Понимаете, вот такие вещи иногда открывают нам святые люди, очень опытные в духовной жизни. Поэтому наставлений в молитве очень много и у того же святителя Феофана Затворника, и у Игнатия Брончанинова, и многих и 20 века священномучеников и так далее. Очень много вот этих наставлений. Но самое главное, я чтобы выделил, надо стремиться, в первую очередь, к честности, к искренности в молитве, и чтобы молитва действительно была правильной. То есть не просить у Бога того, что может быть не полезно для тебя и для твоих ближних. И понимать, что Бог все-таки личность, Он может ответить, а может и промолчать. И это Его божественное право.
Если говорить об уклонениях почитания Божьей Матери, такой вопрос еще часто задают. Как же вы в молитве говорите «Пресвятая Богородица, спаси нас»? Ведь вот к святым людям мы так не обращаемся, все-таки моли Бога о нас. Ну, получается, что так же, как к Богу мы обращаемся к ней. Почему?
Ну, во-первых, это византийская традиция, которая пришла нам оттуда, из Византии. Ведь вся география и литургика, все, что мы имеем, это все, по сути дела, происхождение именно византийского. И очень много мы находим таких вещей, которые, ну, может быть, вот именно вот воспринимаются по-восточному, чисто по-восточному. Но и надо понимать, что, конечно же, когда мы обращаемся в своих молитвах «Пресвятая Богородица, спаси нас», мы не вкладываем смысл туда, мы не вкладываем смысл, что действительно что она, как Господь, определяет участь каждого человека. Все-таки спасителем является только Христос. Но извините меня, когда человек шел-шел и нечаянно упал там в открытый люк, значит, и сидит и не может вылезти, и кричит прохожему: «Помогите, спасите!» А человек будет стоять и говорить: «Знаешь, вот все-таки спасите, это нельзя так обращаться ко мне, потому что все-таки я человек верующий, надо так просить Бога. А ко мне, ну, только оставьте, помогите». Да. Поэтому это славянское слово, это почитание, это уважение, это, в конце концов, крик о помощи и так далее. Но это не значит, что мы исповедуем спасительницей, спасительницы, только там Богородицу. Конечно же, спасителем является только Господь наш Иисус Христос.
Кто-то из проповедников говорил о том, что праздник Покрова – это праздник такой антипатриотический, потому что, как вы уже упоминали, именно наши предки, еще будучи язычниками, напали тогда, в то время, когда вся эта история произошла, напали на Константинополь. Можно ли из этого сделать такой вывод, что христианство – это религия антипатриотическая, наднациональная?
Ну, то, что она наднациональная, это безусловно так. Это безусловно так. В конце концов, и слова и апостола Павла, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, достаточно четко это иллюстрирует. Вот. То, что касается патриотизма, патриотизм тоже может быть разным. Безусловно, ведь, скажем так, ведь Господь в своей земной жизни не поддержал ни одного патриотического движения. Ни Зелотского, ни каких-то других, против оккупантов, захватчиков, римлян и так далее. И тем самым он, конечно же, показывал всегда о том, что главное, когда человек думает о спасении своей души, не от того, в какую партию он примкнет. Хотя он и может быть и в партии. Мы видим подвиги наших мучеников первых веков христиан, которые были и воинами, которые были и чиновниками, скажем так, в Римской империи и так далее, но исповедовали христианство. Но, тем не менее, они были достойными патриотами. В каком плане? Если он воин, он честно исполнял свой долг. Если он был чиновником, он честно исполнял свой долг. И от этого исполнения, ну, скажем так, государство укреплялось. И в этом плане вот истинный патриотизм, я считаю, что, наверное, он выражается именно в честном исполнении своего долга, где бы ты ни находился, будь ты чиновник или простой рабочий, или, скажем, предприниматель, будь честен. Вот от твоей честности, от твоей ответственности за свое дело, безусловно, выигрывают все, и в том числе и государство. Можно, конечно же, возглашать патриотические идеи и оставаться очень плохим христианином. Не знать даже заповеди Божии, не ходить на исповедь там целыми годами, но зато ругать всех врагов страны, всех врагов там собственной партии и так далее и тому подобное. Ну, какой это патриотизм? Это ложный патриотизм. Поэтому мы опять же обращаем внимание, как Господь провозглашал о том, как мы должны себя вести. В первую очередь думай о душе своей, думай о спасении, будь достойным человеком, достойным христианином, а уж все остальное приложится. От того, что мы будем кричать «халва, халва», слаще ничего не станет.
Отец Сергий, как вы относитесь к лозунгу «православие или смерть»? Недавно обсуждалось, как лозунг одной группировки, и пропагандировалось, что вот можно ходить в таких футболках с такой надписью, и споры опять же были в интернет-пространстве на эту тему. Насколько это соответствует вообще духу христианской религии?
Господь таких лозунгов не провозглашал. Он говорит: благословляйте проклинающих вас, творите добро ненавидящим вас, любите врагов ваших. И поэтому, знаете, если мы ставим, опять же, то есть мы все в своей жизни должны проверять в первую очередь учением Христовым, учением Церкви. Если у Церкви есть соответствующее учение, да, мы этим руководствуемся. Есть, в конце концов, даже в нашей Русской Православной Церкви социальная концепция. Если кто-то хочет понять смысл и отношение к патриотизму, достаточно заглянуть в эту социальную концепцию Русской Православной Церкви и определиться, соответствует его идейная, скажем так, подготовка тому, что провозглашает Церковь, или нет. Если нет, надо честно сказать, да, я плохой христианин, но я хороший, вот, скажем так, идейный водитель вот таких и таких-то вот группировок и так далее. Но, а если ты хочешь объединить необъединяемое, но, а если мы увидим футболки, например, с такими же лозунгами «Ислам или смерть», «Буддизм или смерть», или увидим «Иудаизм или смерть», или «Кришнаизм или смерть» и так далее, как мы к этому относиться будем?
Мы скажем, что это экстремизм.
Вот. Понимаете, поэтому, вот вспоминая слова преподобного Амвросия Оптинского, он говорил так: «Все крайности от бесов».
Отец Сергий, еще один вопрос, такой уже более житейский. Вот мы знаем, как праздновать Пасху, как праздновать Рождество, уже сложились определенные традиции, все к ним привыкли, но, наверное, не все представляют себе, как праздновать Покров Божьей Матери, кроме того, что сходить, конечно, в храм. Может быть, у вас на приходе сложились какие-то традиции, о которых вы могли бы в двух словах рассказать?
У нас уже давнишняя традиция, лет 7 или 8 она проводится, я сейчас точно не помню, но эта традиция связана с нашей воскресной школой, и взрослой, и детской. И вот мы проводим традиционную Покровскую ярмарку. Что это такое? Дети, также и взрослые, и прихожане, мы заранее всем напоминаем, что Покровская ярмарка и разделяется на две части. Есть ярмарка для взрослых и ярмарка для детей. Дети приносят свои поделки. Все, что они могут проявить, в чем могут свое творчество проявить, пожалуйста, это могут быть и какие-то поделки вплоть из пластилина, могут быть из чего угодно, из дерева, кто-то варежки вяжет, кто-то какие-то салфеточки делает и так далее, кто-то рисует красками, в рамки вставляет. Очень много разнообразное творчество детей. Вот, они приносят и продают это все. Дело у нас выставляются специально столы, но продают не за деньги, а продают за тугрики. У нас своя валюта есть. Вот. Что это такое? Мы определяем курс этих тугриков. И когда ребенок продает, и в конце концов они друг другу продают. И потом с этими тугриками они, в принципе, идут потом в нашу трапезную, там специальный буфет, и за эти тугрики они покупают, значит, там пирожные, там покупают тортики, все, что, ну, то, что любят дети в первую очередь, конфетки и так далее. Но самое главное, есть очень большой интерес к прикладному творчеству. И они действительно с большим интересом друг у друга всякие поделки, вот, можно было бы просто меняться, но тогда не было бы тогда такого интереса.
Не так интересно. А куда потом эти поделки? У вас что, какой-то музей есть?
Нет, они уходят друг к другу. Они же друг у друга
покупают.
Они покупают, потом за эти туврики идут в буфет, там едят, пьют чай, очень веселятся, радуются. И каждый, он принес какой-то кораблик, а уносит, например, какую-то картинку или какую-то салфетку домой. То есть он и приходит не с пустыми руками, и уходит, и еще плюс ко всему попил чай с друзьями, поел там пирожков или, значит, пирожных и так далее. Со взрослыми все более сложнее. Дело в том, что они приносят не только какие-то поделки или еще что-то, но приносят и овощи, приносят там все, что на их огороде выросло и так далее. И здесь идет торг за деньги. То есть предлагается, но все вырученные деньги идут в фонд воскресной школы. Этот фонд потом распространяется либо на ремонт классов, либо на организацию паломничества детей, либо на, значит, подготовку к летнему лагерю или зимнему лагерю детскому и так далее. То есть, по сути дела, взрослые прихожане приносят все свое, ну, скажем так, принеся большую тыкву, мы ее в фонд школы не можем разместить. Но кто-то из других прихожан купит эту тыкву, и вот эти денежки, конечно же, они уже идут в фонд школы. Можно было бы и так собрать эти деньги, объявить, что вот братья и сестры пожертвуют и так далее. И так можно было. Но все-таки здесь видны плоды собственных трудов, и плюс ко всему эти труды, они еще идут и на пользу, и на поддержание нашей воскресной школы. Вот такая у нас традиция на приходе. У нас эту традицию переняло несколько еще других приходов. Ну, вот так мы празднуем Покров.
Я хотела спросить, как Покров лучше праздновать с семьей, с детьми, а потом подумала, что вообще говоря, православные христиане, конечно, в идеале должны праздновать любые праздники вместе с приходом, наверное.
Ну, вот так и получается, безусловно. У нас все очень любят этот праздник Покров, но вот, к примеру, он приходится на неделю, в четверг все приходят на службу, очень много людей, причастников. Ну, по сути дела, всегда так бывает. Сколько людей в храме, столько и причащаются. Вот. И Покровская ярмарка, она проходит в воскресный день, потому что все равно люди, кто-то работает и не может принять участие, а потом присоединяется в воскресный день уже отдельно. Но, тем не менее, смысл такой. Труды во славу Божию и в помощь детям в воскресной школе.
Спасибо, отец Сергий. Еще раз вас с праздником.
С праздником. Всех благ.